Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В цикле «Бесед о кино. Киноприкосновение к христианству» продолжение беседы Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о фильме Альфреда Хичкока «Не тот человек». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с писателем Сергеем Щербаковым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некто спросил Авву Петра, ученика Авву Лота, говоря: «Когда я сижу в келье, то душа моя покойна, но если приходит ко мне брат и начинает говорить мне посторонние слова, то душа моя возмущается». Петр отвечает ему: «Ключ твой отпирает дверь твою». Брат говорит ему: «Что значит это слово?» Авва отвечает: «Ежели кто приходит к тебе, ты говоришь ему, как живешь, откуда пришел, как живут братья, имеют они общение с тобою? И тогда ты не отпираешь ли дверь брату и не слушаешь ли то, чего не хочешь?» Тот говорит: «Да, это так. И что же сделать, если придет брат?» Старец отвечает: «Плач всему научает. Где же нет плача, там невозможно уберечься». Брат говорит ему: «Когда я в келье, плач со мною. Но если приходит кто ко мне, или я сам выхожу из кельи, то не нахожу его». Старец говорит: «Он еще не в твоей власти, но находится при тебе на пользу твою». Брат говорит ему: «Что это значит?» Старец отвечает: «Если человек потрудится в каком деле, то в какое бы время ни взыскал этот плач на пользу свою, найдет его». Авва Сисой, много вынуждаемый от брата спрашивающего, сказал: «Сиди в келье своей с трезвенною мыслью, предай себя Богу со многими слезами и успокоишься». Брат спросил Авву Сисоя, говоря: «Я желаю сохранить сердце мое и не могу». Отвечает ему старец: «Каким образом мы сохраним сердце, когда отворена дверь языка нашего?» Когда Авва Силуан жил в горе Синайской, ученик его, отходя на работу, сказал ему: «Спусти из водохранилища воду и полей сад». Он же, вышедши, закрыл лице свое куколем и смотрел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, увидя его издали, думал про себя, что он делает. Потом подошедший брат говорит ему: «Авва, скажи мне, для чего ты закрыл лице свое куколем и так поливал сад?» Старец отвечает: «Для того, чада, чтобы глаза мои не видели деревьев, и ум мой не отвлекался ими от делания Божия». Авва Моисей спросил Авву Силуана, говоря: «Можно ли человеку каждый день полагать начало новых подвигов и добродетелей?» Авва Силуан отвечает ему: «Если человек делатель, то он может полагать начало каждый день и каждый час». Однажды некоторые спросили Авву Силуана, говоря: «Какую ты проводил жизнь, что достиг такого рассуждения?» И он отвечал им: «Никогда не впускал я в сердце мое помысла прогневляющего Бога». Авва Серапион сказал: «Как воины царя, стоя пред ним, не смеют посмотреть ни направо, ни налево, так и человек, стоящий пред Богом и имеющий страх его во всякое время, ничто от врага не может устрашить его». Мать Синклитикия сказала: «Дети, все мы знаем спасение, но через собственное нерадение лишаемся спасения». Еще сказала: «Будем трезвиться, ибо через чувства наши, хотя мы и не хотим, воры приходят. Как может дом не закоптиться, когда дым входит извне и когда открыты окна?» Еще сказала: «Нам должно вооружаться против демонов, ибо они приходят извне, а изнутри производят волнение. И душа как корабль, то от внешних треволнений потопляется, то от внутреннего накопления воды идет ко дну. Так и мы, то через вне соделанные грехи погибаем, то оскверняемся внутренними помыслами. И так надлежит как остерегаться внешних прирожений духовных, так и вычерпывать нечистоты внутренних помыслов». Еще сказала: «Мы не можем быть здесь беззаботными, ибо Писание говорит: «Мняйся о стоятии, да блюдеться, да не падет». Мы плаваем в неизвестности, ибо жизнь наша море», — говорит священный певец Давид, — «но в море то находятся подводные камни, то исполнено оно бывает большими животными, то сохраняет тишину. Мы, иноки, думаем о себе, что плаваем в тихой части моря, а мирские — в опасных. Мы плаваем днем, руководимые солнцем правды, а они блуждают в ночи от неведения. Но часто и мирскому, в буре и опасности находящемуся, когда он возопиет и будет бодрствовать, возможно спасти свой корабль, а нам, сущим в тишине, случается идти ко дну от нерадения, когда мы оставляем кормила правды».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем наш кинолекторий с протоиереем Ильей Шапиро «Киноприкосновение к христианству».
Я хочу сказать, что этот фильм можно давать довольно широкому кругу людей. Вот если фильмы Брессона, например, Некоторые могут показаться там кому-то скучноватыми, кому-то затянутыми, именно потому, что современный человек не привык к
такому широкому дыханию
и к
такому ритму.
Действия. Отсутствие действия, экшен, так называемый, отсутствует. Как раз у Хичкока тут все нормально с этим.
Но вот. Интересно, что они очень с Брессоном перекликаются по стилю, вот этот фильм конкретно, по аскетическим средствам, которые применялись. И, кстати, если говорить об экшене, тут в чистом виде экшена это даже близко нет. А идет вот то нагнетание внутреннего напряжения, колоссального.
Мы говорим о том, что внешнему человеку, даже, например, первые шаги в христианстве делающему, или даже незнакомому с христианством, серьезно, этот фильм в нравственном отношении и в художественном, и в некотором смысле в таком просветительском отношении, то есть как бы раскрытие, что из христианства, с какой-то очень важной стороны, этот фильм очень полезен. Вот я хочу что сказать. И я практически убежден и знаю по опыту, значит, нескольких людей, и вот все, даже которые только вот думают о действии и так далее, они смотрели этот фильм, так сказать, вот от начала до конца, как говорится, раскрыв рот.
Оторваться было невозможно.
Да, оторваться невозможно. Это очень существенная сторона. Вот я думаю, что ну и Отзу, и Дрейер, значит, ну, неудобоваримо в какой-то степени для современного зрителя. Да и у Брессона, ну, собственно, и Брессону задавали этот вопрос, для кого вы снимаете? На ваши фильмы не ходят зрители. Он говорил, о каких зрителях вы говорите? То есть он не предполагал, что это будет для широкого зрителя. Вот фильм Хичкока, он знал толк в коммерции. Надо сказать, и он даже в этом смысле, он это некоторым образом позиционировал. Не будем скрывать, что факт то факт, но этот фильм смотрится даже человеком, который не привык над фильмом трудиться и задумываться, а некоторым образом отдыхает, хочет отдохнуть и хочет расслабиться, и вот этот фильм он смотрит, не отрываясь от начала до конца. И это остается в душе.
Потому что вот. Это очень талантливо. Тебя берут, захватывают и не отпускают до самого конца фильма.
Да,
то есть
вот
внимание,
это
оно напряженное.
Да,
мало того, вот манера игры все-таки одного духа с Брессоном и с Дрейером. Вот одно время, один дух. Наверное, что-то происходило. Наверное, в атмосфере что-то было. Люди были действительно верующими людьми, христианами. Для меня они очень как-то вот созвучны фильмы. Если бы игралось бы как-то на эмоциональном уровне, может быть, воспринималось бы по-другому. Герой настолько все держит в себе, он все воспринимает как данность. Никаких эмоциональных всплесков и выбросов, а не справедливости, а как это может быть? Ничего этого нет. Он в этом смысле очень похож на актеров Брессона.
Нет, ну тогда вообще культура игры актерской, значит, была именно вот этого свойства. Я хочу сказать, что определенная школа вот в этом была. То есть это можно говорить, да, как вот говорят, есть Михаил Чехов, есть Станиславский. Вот то же самое. Здесь на аскетизме, на внутренней сдержанности, на лаконичности. Это целая школа, целая.
Ну да, если говорить о Михаиле Чехове, то актер играет свое отношение к происходящему. Если говорить о Станиславском, то я в предлагаемых обстоятельствах совершенно разный подход, можно сказать.
Да, об этом же и речь. Да, но мне хочется сказать, что все-таки до аскетизма Брессона дело не доходит. Но школа созвучная, безусловно. И поэтому так получается, что она более доступна как бы широкому зрителю. Вот я об этом хотел сказать. Именно поэтому, что он хоть и перекликается в стилистике с Брессоном, но у него своя стилистика, у него свое вот это видение, и оно совершенно самостоятельное.
Но дух времени, он присутствует.
Но, да, дух времени и вот эта глубина, этот взгляд в глубину при известной широте. При том, что множеству людей вот этот процесс внутреннего развития может быть близок и созвучен.
Батюшка, но мы еще не сказали о финале фильма, мы не договорили. Еще очень важно сказать о игре. Мы говорили сейчас главного героя. Великолепно сыграла Вера Майлз жену. До тонкости и болезнь душевную начинающуюся. И главное, все очень сдержано. Если были открыты эмоции, был бы выхлоп некоторый, выход. А поскольку все сдержано, это напряжение увеличивается, и ты настолько сопереживаешь, что просто, и не только оторваться невозможно, но ты просто весь в сюжете, и тебя разрывает внутри представление о том, что ну как же так может быть, вот как это несправедливо с одной стороны, и что так бывает, бывает во все времена и во всех странах.
Да, но вот что касается истории жены, я должен такую вот внести более грустную нотку, чем это явлено в фильме.
Потому что, наверное, с прообразом там кончилось все трагичнее, да? Но мы не сказали, чем здесь кончилось.
Значит, в фильме кончается все очень странно. Приходит главный герой к своей жене в лечебницу и там пытается ее обрадовать вот этой новостью, что он теперь свободен, что все выяснилось, что все нормально. Ее это не берет, она, так сказать...
Отстраняется.
Она отстранена по-прежнему, она остается в болезни, хотя такой некоторый, такой вот некоторое легкое такое, разве что самое... Едва-едва уловимое просветление наступает, но очень коротко, и все равно она в болезни. Ну, и ему говорят, ну, мол, это все требует времени, чудо пока не происходит, но и чудо требует времени. И фильм заканчивается, насколько мне известно, это воля продюсера исключительно. Ну, американцы, они
хэппи-энд необходим.
Не могут без хэппи-энда, да. Значит, и вот воля продюсера, она такова, что... В конце титрами, и вот это как раз мудрый Хичкок, значит, здесь так этой самой формой показывает некую такую искусственность, некую такую внутреннюю фальш вот этого самого требуемого продюсером конца. Хотя в жизни было действительно не так. Она осталась больна, и, в общем-то, ситуация так и закончилась, как бы сказать. Но в фильме, значит, там кончается, что через 2 года она пришла в себя. Вот,
она и, там сказано, она да, выписалась абсолютно здоровой.
Да, она выписалась абсолютно здоровой. Да, но это...
Но
на самом деле, ведь в чем здесь главное, главная идея? Вот этот духовный закон, о котором мы говорили в самом начале нашей беседы, закон того, что чем больше ты познаешь Бога, тем более серьезные испытания тебя ждут. И вот как раз главный герой, его познание Бога изначально очень скромное. Ну, он верующий человек, но явно видно, как теперь говорят, не практикующий. Жизнь, скорби, испытания заставляет его прибегнуть к молитве. Это процесс очень важный и, по сути дела, положительный и перекрывающий своей положительностью тот негатив, который вызвал вот этот порыв души. Далее идет углубление. Далее идет вот это общение с Богом. Уже человек идет в эту сторону, идет к Богу, и Бог приближается к нему. И это приближение, оно все более напряженное, потому что человеку надо освободиться от своих страстей. Он должен всецело довериться промыслу. Он должен уже действительно вот это именно всецелое доверие промыслу, оно порождает вот эту иную молитву. Молитву о даровании сил в том, чтобы претерпеть достойным образом Богом посылаемое. Вот мне кажется, вот этот процесс чрезвычайно важный. Он является главным предметом рассмотрения в фильме. И, как уже мы говорили, вот эта кульминация – это действительно переход от страстей к воскресению. То есть всему находится смысл. Вот для чего все это было. Для твоего же избавления. И для того, чтобы у тебя остался этот опыт, который много еще раз тебе в жизни пригодится. И независимо от того, будет ли плод, в конце концов, исторический факт, да, вот эта история закончилась на самом деле для жены печально. Или требуемый конец фильма, который, значит, выдан в титрах по ее полному выздоровлению, даже и не в этом дело. А дело в том, что вот этот человек, который был абсолютно от всего далек, его вера стала очень глубока. У него будет опыт, который он будет вспоминать всю жизнь, и будет возвращаться, и будет молиться, о даровании сил. Вот это важнее, потому что мы как-то все сориентированы, бываем иной раз на результат молитвы. И нам иногда он совершенно незаметен. Вот смотрите, вот эта сцена там есть в фильме «В суде», где главный герой молится вот об избавлении еще пока. И происходит нечто такое...
Временное избавление.
Да, даже не избавление, а просто, ну, вот переносится заседание, которое и так ясно, чем закончится, как бы никто не питает иллюзий никаких. А адвокат вот как-то так вот уже не хуже. Он смотрит на вещи, так сказать, тоже, наверное, какой-то опыт был. Ему приходилось именно с людьми страдающими иметь дело, значит, он уже тоже, наверное, знал, чувствовал, наверное, какие-то пути промысла Божия иной раз. И тут удрученный тем, что снова придется все это терпеть, то есть сориентированный на себя вот в эту секунду, главный герой не видит в этом никакого смысла. А смысл ему открывается в том, что он должен быть сориентирован не на себя, не на то, что тебе придется потерпеть, а зачем вот это произошло, почему, где рука Божия, где она, в чем. И вот мать ему это как раз, по сути дела, и открывает, что не о том молился, сыночек. Но и когда не о том молился, а уже сам факт, что молился. Это, и да. Это Бог слышит. То есть все у Бога с каждым разговор, как сказать, один на один. И это, в этом смысле человек никогда не может быть одинок. Всегда Господь на его уровне ищет то, что ему будет понятно, этому человеку. То, что он, то, на что его душа отзовется.
Но вот мы нигде в фильме не видим, чтобы молилась жена. Это не показано нигде. Это же сознательно было. Мы нигде этого не увидели. Если так говорить, то человек все принял на себя и пытался самостоятельно это пережить. Очевидно, вот раз нам герой это показано, что он молился и на Бога возложил. И, очевидно, болезнь раздавила. Она пересила, потому что человек самостоятельно не может справиться с такой великой скорбью. Ну, это как один из вариантов, может быть. Еще очень важный...
Да, но это, конечно, наблюдение такое, оно напрашивается. Но все же, мне кажется, самим фактом вот этой такой двусмысленности, вот этих титров и того, что мы видим на экране, как бы тоже свидетельствуется о том, что не это сейчас, не это есть главный вопрос, а вопрос...
Нет, вы сейчас уже о главном вы сказали. Сейчас какие-то вот очень важные нюансы, как бы более второстепенные, но тоже очень важные вещи. Например, то, вот какие приходят размышления. Например, показаны свидетели, которые абсолютно разные, и они ошиблись, указав на другого человека. И они чувствовали и понимали внутренне, что они не уверены в том, он это или нет. Это вот та заповедь «не лжесвидетельствуй». Ведь, в принципе, если быть по вот этой заповеди честным перед Богом, если ты сомневаешься, ты должен подумать о том, что ты можешь разрушить жизнь другого человека. Никто из них не усомнился и не сказал, что, может быть, да, а может быть, это не он. Я не уверен. Никто не сказал. То есть, какой-то общий психоз, как бы скорее схватить, поймать, а что будет с человеком, если ты ошибся, уже никого не волновало. И вот эта вот жертва невинная, которой предстал наш герой, она высвечивает вот, ну, неправедность перед Богом вот этих свидетелей. Когда они уходят, опознав настоящего преступника, и в коридоре сталкиваются с невинно пострадавшим человеком, они глаз не могут на него поднять, но у них не хватило даже мужества попросить прощения. То да, есть глянули на него в глаза этого невинного, которому всю жизнь сломали, жена вообще в психушке оказалась, там двое детей, и только махнули рукой, голову опустили, пробежали, как воришки, мимо. Даже никто не сказал «прости» просто. Да. Это очень важно для нас, для зрителей. Оно заставляет и вынуждает думать об очень важных вещах, о себе самом в жизненных обстоятельствах.
Это колоссальное обобщение вот этого названия. Не тот человек. И эти люди не те. Они сами внутри себя не те. Они нечестны.
Это безответственность, которая у Брессона в деньгах вот, очень сильно показана, когда начиная с маленького вот такого поступка лукавого где-то, ну, нечестного, накручивается так, что крушатся жизни вокруг. И это вот тоже как бы с другой стороны вот показано. Они очень созвучны в этом смысле с брессоновскими
деньгами. Да, и как альтернатива вот здесь же встречающиеся, да, встречаются в этом полицейском коридоре, встречаются и главный герой с истинным преступником. И вот эти свидетельницы встречаются, между прочим, не только с ним. Здесь и происходит встреча их с тем самым следователем, который вернулся назад, который поступил по совести.
Вот он то по есть, совести, он мог же уйти, да, поступить как они.
Это даже было бы, я бы сказал, более естественно.
И правдоподобнее.
Да, так чаще поступают.
Но вот здесь-то и был промысел, что Господь коснулся сердца этого человека, он его заставил изнутри вернуться.
Значит, что-то и в его душе, значит... несмотря на, казалось бы, неопровержимое, у них не было такого количества фактов у этих женщин. У них было только единственный факт, некое внешнее сходство, и все. А что касается следователей, у них было и совпадение почерков, у них были там и отпечатки пальцев, которые могли тоже не заметить какую-то разницу. И так далее, и так далее. Но совпало многое и многое. И тем не менее, человек человека должен как-то еще и чувствовать.
Сердце должно быть не заплывшее жиром и неравнодушное. Да. То есть ты в любой ситуации, вот эта натянутая внутренняя струна правды Божией, она должна присутствовать. Иначе ты пройдешь мимо, а последствия будут колоссальные, даже от твоего просто равнодушия. И потом еще вот такой момент, батюшка, может вы сейчас скажете, что я так слишком на землю грешную возвращаюсь, вы это все подняли и обобщили, самое главное. Но вот у меня были очень грустные мысли вот о чем. Я подумала о том, вот показано законодательство, может быть, оно идеализировано, да, вот в Америке и судопроизводство, может, это 56-й год, мы знаем, что и там и коррупция, все то же самое, что у нас, только более, может быть, внешне имеющие приличные рамки закона. Но я подумала о том, сколько же таких вещей происходит сейчас, и не по совпадению, а когда мы знаем, что невинные люди просто страдают, потому что надо закрыть дело. Так есть такой термин у следователей – закрыть, его надо закрыть. И чтобы закрыть, поставить галочку, что это не висяк, вот как говорят жаргонным языком следователи, берут просто невинных людей. Этого так много у нас, к сожалению. И это наталкивает на мысль о смертной казни. Как хорошо, в принципе, что ее все-таки убрали, смертную казнь, потому что огромное количество невинных людей, мы знаем священники, которые работают в этой системе тюремной, они знают об этом, сколько есть все-таки невинных людей.
Ну, что касается этой, как вы сказали, приземленной стороны темы, ну, я, например, решил показать этот фильм в Московском университете МВД.
О, это замечательно.
На том курсе, где я им читаю лекции, и одну из лекций просто посвятил просмотру этого фильма. И, кстати, там факультет дознавателей, что интересно. Вот, то есть, это их тема. Это их тема и тема совести всегда и во всем.
А какая реакция была?
Ну, это отдельный разговор. Мне реакция ожидаемая, скажем так. То есть, если эти слушатели, они как-то вообще все воспринимали так вот сквозь пальцы и на самих лекциях, и весь процесс учебы к нему относится. Сейчас, к сожалению, у нас в системе образования такая ситуация, что люди учатся, сами не понимают, зачем. И так думаешь, но мы не ставим задач, понимаете, глобальных в данной ситуации. Задача какая? Что если кого-то это коснулось...
Сердце у кого-то отзовется и запомнится.
И когда он на работе, на своей вот этой самой дознавательской работе, когда он столкнется с подобной ситуацией и вспомнит об этом, но если он соответствующим образом поступит по совести, ну, значит, это все.
Было не зря. Батюшка, я уверена, что из того количества слушателей, которые были на вашей лекции, обязательно найдутся люди, которые запомнят этот фильм. И мы надеемся, что наши радиослушатели, послушав нашу беседу, найдут, это несложно в интернете набрать фильм «Не тот человек Хичкока», смогут посмотреть, и очень много полезного и важного на уровне душевном они обретут. Вот спасибо вам большое, батюшка, за интересный рассказ. Будем продолжать наши лектории «Киноприкосновение к христианству». Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о фильме Хичкока «Не тот человек». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. До свидания, батюшка.
Всего доброго.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Часто приходится слышать, что бывший кодекс строителя коммунизма – суть калька заповедей Божьих. Как вы к этому относитесь? Как грамотнее это опровергнуть? Спасибо.
Я вам скажу, что действительно много нравственных норм в этом кодексе заимствовано именно у христианства. Нравственных норм. Но сегодня мы говорили о том различии, которое существует между нравственностью и духовностью. Так вот, в этом кодексе, наряду с этими действительно хорошими подчас нравственными утверждениями, мы слышим и другое. Гордость. Гордость. Как той там формулы, я не помню. Но, в общем, это перефраз тех же горьковских слов. Да, человек, это звучит гордо. Вот здесь-то мы принципиально и расходимся. Там, где гордость, там не ждите добра. Когда одна гордость подходит к другой гордости, то мы уже дрожим. Все, сейчас подерутся. Кто из них лучше? Дух не тот. Вот вам нравственность, а вот и духовность.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
А бабушка моя, чем она зовет двоюродной Василисы, чем она еще отличалась, что она была всегда молитвенница. Все годы советской власти иконы в красном углу так у нее и стояли.
И она вас крестила?
Нет, крестить она меня не крестила. А крестился я уже в довольно позднем возрасте, можно сказать, по-древнехристиански крестился тогда. Ведь вы сами знаете, люди крестились было даже перед смертью. Вот, наверное, у нас как в древнем христианстве это произошло. Поэтому, но она, да, самое главное, она заложила. Вот вы, знаете, не крестила, но что было? Я говорю, я есть вот три человека, за которых я молюсь, как за людей, которые меня привели к вере. Это человек, который дал мне первый почитать Евангелие. Это такой писатель Петр Кумарчук был. Значит, писатель Станислав Романовский. Он при встрече, это был мой друг, он очень хорошо знал праздники православные. И он всегда при встрече мне говорил с праздником и рассказывал, что за праздник. Но первое, конечно, бабушка Василиса, потому что которой что происходило? Я ночью просыпался, но я человек-то впечатлительный, с детства был, художник. Я ночью просыпался или долго заснуть не мог, мечтал там о чем-нибудь, о своей будущей жизни. И вдруг видел, что она тихонько, она сначала ложилась, потом вдруг она тихонечко вставала, зажигала лампадку, становилась на колени, начинала молиться. И вот, то есть, и казалось, что это для меня просто, ну, было как вот, ну, что-то чудесное, что-то поэтическое, и это мимо меня прошло. Но вы знаете, нет, не мимо. В 40 лет, когда я окрестился, именно бабушку Василису я вспомнил в первую очередь.
Понятно. Я предлагаю, так сказать, ну, в какое-то воспоминание о вашем детстве, о вашем родном вот, месте происхождения, о малой родине, послушать, как поют знаменитые забайкальские старики. Эти записи были сделаны великим фольклористом Вячеславом Щуровым в 60-х годах. Как раз в те годы, когда ваше детство там и проходило, в Забайкалье.
Полыни горькая в поле травах, и не тебе, но я...
У нас в гостях русский писатель Сергей Антонович Щербаков. Мы выяснили, что, как и многие величайшие русские писатели XX века, Сергей Антонович родился в Сибири, притом такой не ближний, а вполне такой дальний, в Забайкалье, вот, среди братского бурятского народа.
Да, братские, так и звали, да. Братские бурят.
Да, и, в общем-то, это, наверное, какая-то тенденция. Но вот давайте немножко и поговорим о русской литературе, украшением которой вот последних десятилетий, безусловно, стали ваши старшие, так сказать, собратья. Ну, а кто-то по возрасту и в отцы вам годится. Вот те, кого так неуклюже назвали деревенщиками, потому что это, по сути, неверно. Они могли писать о самом разном. И Белов, и Астафьев. Мало ли у них, что ли, чисто городских или там каких-то военных произведений. Вот. Но, может быть, это и неплохо. Деревенщики — это, значит, люди, воспитанные в чистой крестьянской, художественной, благородной среде. Может быть, оно и неплохо, если только правильно это понимать. Но назвали-то так враги, критики из другого лагеря, которые пытались таким образом сузить значение, да, этих крупнейших мастеров. Но сейчас уже очевидно. Хотя мы записываем эту передачу в декабре 2012 года, а великий писатель Василий Белов умер практически незамеченным. Ни одно из первых лиц государства не удосужилось заметить смерть национального гения. Федеральные телеканалы тоже как-то не сообщали русскому народу, для которого творил Василий Белов. Василий Иванович Незабвенный, как и где, скажем, проходили похороны. Это, по-моему, позорно. Вот. Но, тем не менее, такая попытка замолчать совершенно не случайна. Она, как и в случае с другими великими русскими творцами. Я помню, то же самое было, когда умер великий композитор Валерий Гаврилин. Тоже ни слова не сказали, да, тоже связанный с вологодскими корнями. Вот, мы должны понимать, что это так, ну, а тем не менее, читающие русские люди твердо знают, что Астафьев, Белов, Распутин, Носов, ну, и Шукшин — это, безусловно, гении. Мы можем по-разному относиться к ним, любить кого-то больше, любить кого-то меньше. Но вот мне интересно спросить вас, Сергей Антонович, как их наследника. Вот в этой плеяде блестящей, которую я сейчас вспомнил, кто для вас дорог, с кем вы встречались, кто вас учил лично, кто вас учил, так сказать, заочно, кому вы следуете, кому поклоняетесь, ну или это слово не совсем уместное для православного человека, скажем так, кого вы поминаете в своих молитвах с благодарностью за уроки литературного и человеческого мастерства?
Очень к месту, очень вопрос и в точку. Мое творчество началось благодаря Василию Макаровичу Шукшину. я писал небольшие зарисовочки о своем дяде, о своей тетке, вот о своей бабушке Василисе. Ну, не знал, просто писал и писал, вот что-то писал. И вдруг мне попалась книга, сестра привезла из Москвы книгу «Сельские жители». Я прочитал и понял, что я пишу-то, в общем, где-то близко, похоже. И с тех пор вот я полюбил Шукшина, я считаю, вот он мой крестный отец в литературе. Ну, я до сих пор его люблю, считаю величайшим писателем. А потом уже было, как дальше было открытие Белова, Распутина, Астафьева, Носова. То есть вот это действительно, эти все люди, которых вы называли, это все близкие мне родные люди. Но, может быть, из них, так вот, как бы выделяются последние годы вперед, вот так даже и получилось, что в самом деле вы сказали, вот за кого вы молитесь. А так оно получилось, что молюсь я за Белова. И молился, и молюсь. Пока он был жив, однажды литераторы, очень хорошие русские литераторы, Борис Лукин и Валерий Сдобняков, главный редактор журнала «Вертикаль», заехали ко мне в гости в мою деревню Старого Смолино в Ярославской области. А ехали они из Вологды. Ну и первым вопросом я спросил: «Ну вы Василия Ивановича-то видели?» Они говорят: «Да какой там видеть, он совсем плох уже, с головой уже голова болит, все это». Вот. И я так расстроился, вот. И когда они уезжали, Лукин открыл багажник машины, а там книги вологодских писателей. Ну, куда сейчас у нас же выпускают, а они лежат пачками, книги в доме. Зайдешь к Лукануде нашим писателям, а у них под кроватью, где-то там под шкафом, пачки книг, потому что никому это ничего не нужно, к сожалению, в наше время. Вот. И они, естественно, с радостью, когда вологодские писатели, когда Лукин предложил, что, мол, давайте я в Москву отвезу и там где-то раздам, там чего-то как, они ему дали книги. И он говорит: «Ну, что тебе подарить, Рубцова или Белова?» Я вообще-то Рубцова очень люблю. Это мой любимый поэт. Но тут я, памятуя о том, что с Василием Ивановичем плохо, и я давно его не читал, много лет, говорю: «Давай того и другого». И он мне дал книжечку «Привычное дело» с рисунками замечательными Куманькова, художника. Я прочитал, и вы знаете, вот действительно, все в свое время. Я буквально оросил каждую страницу слезами. Это был плач, в общем, о моей родине, России. Я читал и все узнавал, что, почему, что тогда происходило, что сейчас происходит. И настолько меня это тронуло, что я сел и написал работу о Белове. Толкование на поезд «Привычное дело», «Воды прозрачные», я даже написал такую вещь. Никогда, я очень редко, когда пишу о писателях, это только вдруг, если вот что-то, какие-то искры высекутся. И я с того дня, когда прочитал, я стал каждый день с земным поклоном молиться за Василия Ивановича Белова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, сохрани тяжко болящего раба твоего Василия и дай ему дожить остаток лет в ясном уме и доброй памяти. Теперь, к сожалению, я читаю за упокой молитву о нем, но тоже читаю каждый день с земным поклоном.
Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, пред предательство честных небесных сил, безмолвных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и святых отец наших вселенских величих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая архиепископа Мирлетийского, чудотворца, Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святого равноапостольного великого князя Владимира, и живо святых отец наших, Сея Руси чудотворцы, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, святых, славных и добропобедных мучеников, Богоносных отец наших святых и праведных, Бог-отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей и всех святых много милости.
В эфире нашей радиостанции выступает писатель Сергей Антонович Щербаков. Спасибо, Сергей Антонович, за беседу. Всего доброго.
Спасибо вам.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа
Благовещение. В эфире программа «Благовещение».
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Поклон сына отцу». Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал. От юности до старости жизнь его прошла в службе студенному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень корабельного мастера первой статьи. Ряд лет состоял главным механиком мурманского пароходства. Мы видели отца дома в Архангельске только зимою. Прибежит в обед с верфи или из мурманских мастерских. Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит, не убрано. Мне некогда, машину пробуем. За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может. Я устал. Я лягу. Жизнь скоро скажется, а трудно тянется. Я еще мал был, беда стряслась над нами. У отца жилы с правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались. Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла. Пароход Чижов у зимнего берега разбит, а на Чижове отец ходил. Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой. Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун, сделает корпус, как есть по корабельному, и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет. Лет 7 начал я у отца проситься в море, а он не внимал. — Рано тебе, Свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет. — Я рыбу хочу промышлять. — Вот и промышляй, у себя ложкой в тарелке. Только на 10-м году попал я в море до Мурмана. Иной раз, ранней весной или поздней осенью, пойдет отец на бор поохотиться. Тут я ему за каблучий обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я, юн, забегал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать. Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет, праздное слово сказать, все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени, это живая смерть. Прежде вечного спокоя не почивай. Слыхал ли? Поют. Лежа добра не добыть, горе не избыть, чести и любви не нажить, красной одежды не носить. И еще скажу. Никогда не печалься. Печаль, как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь, а горе, упавший, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели. А и весело подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут — аж на посуду в шкафу звенит. У ледовитого океана, у грозного промысла, без шуток да без песен не проживешь. А отец много на веку работы унес, много пота утер на знаю машины, на людей тружаяся, не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи. В мурманском доке у отца был кочегар, парнишка, недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит. молод бедный. Мне эдак-то смало пришлось. Теперь легче, теперь 12 часов. А пускай поспит. Среди зимы на 55-м году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации. Конец апреля того же года. Пароходы засвистели, в море пошли. А мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.